Яма-Ньяма, Садгуру Шивая Субрамания с вами, жизнь с Шивой, Мати, познание, качество садху, качество йогина – это определяющее то, от чего все зависит. Все зависит всегда именно от наших качеств. Не столько от внешней среды, не столько от действий других, а от наших качеств. Очень многое, почти все. Но наше качество зависит от божественной милости и нашей способности ее воспринимать. Например, если взять кота и человека, поместить их в одну и ту же ситуацию. Ну, например, коту поручить провести фестиваль йоги, миссионерский фестиваль. И человеку поручить то же самое. Кот не справится. Человек справится в меру своих обязанностей. Понимание. Но не каждый, а подготовленный. Вот это вот яркая демонстрация. Все зависит от качества. Попадая в одну и ту же ситуацию, решающую роль играют качества. Когда качеств совсем мало, невозможно решать задачи. И напротив, когда качеств много, любая ситуация, даже негативная, становится позитивной. Даже проигрышное дело становится успешным. Даже безнадежное дело становится абсолютно успешным. То, с чем не справится кот, легко справится с человеком. Просто у него качеств больше, его заслуга выше. Все. Таким же образом, в плане божеств, то, с чем не справится человек, справится ангел, божество, Махасидха. Просто у него качеств много. Он видит те сферы, учитывает те нюансы, прозревает ту глубину, до которой не дотягивается человек. Человек прозревает те нюансы, которые неведомы коту. Кот мыслит в масштабах своей деревни, знакомых кошек. Понятие добычи, еде, хозяин не дома. Ему вообще непонятно йога, шастры, духовный путь, связи с другими людьми, этика, культура, экономические отношения, основы организации. Все это для него секретные, тайные, упадеши, тантры. Все это ситхи для него. Манаса ситхи. У кота нет человеческих ситхи. Все это ситхи. То есть для кота наши способности – это ситхи и махаситхи. И он на нас смотрит, как на богов, как на махаситхов, как на ангелов, которые владеют едой в неограниченном количестве, владеют жильем, защитой, способны там, дать ему какое-то прибежище, владеют виманами, средствами передвижения, мистическим образом передвигающимся, неизвестным коту, машинами и так далее. Там, девайсами, это все. Мы в его видении боги, махасидхи. Его круг мышления не охватывает все человеческие понятия. Не хватает силы концентрации. Все, на что хватает силы концентрации, вот на мышь, на другую кошку, вот. Таким же образом, нам кажутся ситхами, махасидхами способности ангелов, богов. Видеть прошлое и будущее, прозревать судьбу человека, влиять силой мысли, материализовывать события, видеть масштабно, глобально, и при этом видеть все детально, никак не путая, вивека, различающая мудрость, привлекать на свою сторону божественные силы, отдаваться божественному потоку, проявлять из себя манифестации божественные. Читать мысли, знать прошлые жизни, будущее, представать в любом облике, понимать любого человека, при этом не окрашиваться ничем, действовать играючи, не теряя божественного присутствия, слышать неуловимые потоки энергии, звуки анахатанада, материализовывать события, привлекать, очаровывать, брать под контроль, разрушать негативные силы, умиротворять, обогащать заслуги, шаткарма, шантикарма, паушти, ваши, абхичарана, стампхана, устадана, видвешана, марана, различные другие магические силы. Все это для божественных существ, для ангелов, для ситхов – это что-то обычное. Так же, как для нас обычно быть людьми, так для них обычно обладать ситхи. Сверхъясным восприятием реальности, способностью магического оперирования, способностью играть, ничем не окрашиваясь, способностью быть неделанным, привлекать на свою сторону божественные силы, прозревать в прошлое, будущее, настоящее, читать мысли, проявлять ситхи, проявление различных тел. Все это такая же превосходство в силе сознания. Так же, как человек превосходит силу кота в сознании. Манаса ситхи, сила ума. Поэтому манушья, манас означает человек. Манушья – человечество. Сила ума, наделенный силой ума. Это его ситхи. Таким же образом, ситхи, девы, махаситхи, гандхарвы, якши, видятхары, множество классов существ превосходят человека. И человек, с их точки зрения, ну, не особо выше кота. Вот. Настолько, насколько человек превосходит кота, настолько они превосходят людей. Они являются как бы более высокоразвитой цивилизацией, культурой. Хотя бывают ведь магические коты, коты, идущие по пути освобождения, они вызывают у людей уважение. Таким же образом и среди людей есть продвинутые, и они вызывают у них тоже уважение, пробужденное. Но в целом, если брать, именно так. И если спросить, в чем проблема кота, человека, то человек ясно скажет, в чем она. Да, в самой его идентичности, а все, что положено коту, вот это его карма уже. И он имеет ум кота, он не имеет ум человека. И с умом кота, как ты ни крути, ты вот дальше сферы кота не пойдешь никогда, да? Он запрограммирован быть котом, видеть мир как кот. Все, он полностью ограничен. Таким же образом, проблема человека в чем? Да, так же. Его круг немного шире, но в целом то же самое. Он запрограммирован быть человеком, видеть как человек, действовать, думать как человек, чувствовать как человек. И он выше не может подняться, прыгнуть, если он не садху. И только когда он может превзойти человеческую природу, выйти за грани этих ограничений, создать другой ум, не ум человека, а ум божества, например, представляя я Дататрия или я Брахман, тогда он выходит за ограниченное поле своего восприятия. И вот развитие такой силы ума – это и есть мати, принцип мати.
Познание мати является седьмой ниямой. Познание означает понимание, но глубже, чем понимание, оно видится на другой стороне результатов, которые мысль, слово или действие – могли бы иметь в будущем до того, как мысль, слово или действие достигли кульминации. Мати – это развитие духовной воли и интеллекта благодаря милости Садгуру, просвещенного мастера. Мати может прийти только так. Это передача божественных энергий от Садгуру к Шишья, построение очищенного интеллекта, отточенного гуру для Шишья, и духовная воля, развиваемая шишья, следуя религиозным садханам, которые установил гуру до тех пор, пока не будут достигнуты желаемые результаты, удовлетворяющие гуру. Садхана всегда делается под руководством гуру. Это достойная садхана, которая приносит плоды. Мати познания на более высоком уровне – это пробуждение третьего глаза, глядя через сердечную чакру, через майю, взаимодействующее творение, сохранение и растворение молекул вещества.
Открытие интуитивного видения и воли, связанной с ним, связано с аджной чакрой. Саньяса начинается с анахаты чакры. Считается, у кого открыта анахаты чакра, тот способен к саньясе. Если ниже, то ему нет смысла даже становиться саньяси, если узел брахма-грандхи не развязан, если он живет тремя нижними чакрами. Потому что цели саньясы лежат выше трех нижних чакр. И признаки есть, когда человек готов к саньясе. Когда он может слышать звук анахата-нада. Это значит, степень чистоты вишну-грандхи, брахма-грандхи развязан. Степень чистоты канала такова, что он слышит звук анахата-нада. Второе, когда он может быть счастлив не от каких-то причин, а сам по себе. Это значит, анахата чакра дает ему такое самодостаточное счастье, не нуждаясь ни в компании, ни в каких-то атрибутах, ни в деньгах, просто сам по себе. Третье, когда у него есть достаточно вайраги, отрешенности, и он способен питаться божественной милостью, ну, хотя бы в небольшой степени. И четвертое, когда у него есть ничем не ограниченная любовь. Ничем не ограниченная любовь ни к членам своей семьи, не только близким, а сама по себе. И эта любовь, она не нуждается в любви ответной. Вот. Она излучается в силу того, что анахата-чакра генерирует сама эту любовь. То есть человек, который идет саньясу, он не ищет любовь, он ее дает. Или, по крайней мере, ну, он намеревается ее давать, даже если у него пока недостаточно ее. Вот эти четыре признака раскрытия анахаты чакры говорят, что человек готов к саньясе, поскольку саньяса начинается с уровня анахаты чакры. Все, что до анахаты чакры, причем чистой анахаты чакры, мы не говорим забитой вишну-грандхи, там, эго-гордость-привязанность, такой комплект вишну-грандхи. Мы не говорим это. Мы говорим чистой. Вот чистая позволяет испытывать и любовь, и ананду, и вайрагью, и слышать звуки анахата-нада. Вот она позволяет иметь широкую душу, широкое сердце, быть отрешенным, быть чувствительным к божественному шактипату, быть самодостаточным. Вот это признаки саньясы. Как только вы слышите это, значит, вам надо бежать. Спрашивать, куда записаться мне в саньясе, где пройти там дикшу. Но если человек раньше времени попробует, у него будут проблемы, даже если он получит дикшу, потому что три нижние чакры будут доминировать, и жизнь будет как борьба, когда любви нет пока, а есть там соперничество или есть гордость. Пока нет отрешенности, вайрагья, желания раздирают. Только с гневом закончил, вожделение началось. Вожделение победил, тут жадность. Вот. Жадность одолел, снова гнев, и так по кругу. То есть жизнь борьба будет. Потому что таковы нижние чакры. Все нижние чакры имеют такие васаны. И там не будет и речи о божественной благодати, о любви, о тонкой чувствительности к божественному шактипату, самодостаточность. Жизнь как борьба, пока не поднялся на уровень анахаты. Именно саньяси – источники мудрости, источники любви в этом мире. Они способны думать о всей вселенной, обо всем мире, желать блага, выполнять шанти-кармы садханы. Они носители сатвы. Сатва – это чрезвычайно ценная энергия в этом мире. Если ее количество уменьшается, начинает доминировать энергия раджаса, тамаса, и тогда выползают автохтонные подземные силы, силы нагов, ракшасов, пхутов, демонов. Вредоносные духи начинают вредить. Баланс элементов нарушается. И никакая наука, никакая экономика, никакая политика не помогает. Потому что все... Весь мир начинает шататься. А саньяси – это те, кто поддерживают баланс сатвы в мире, практикуя неэгоистично, медитируя на божественную любовь, потому что благодаря открытой анахата-чакре, развязанному вишну-грандхи, узлу вишну, они могут накапливать сатву и сами ее генерировать. Они ее накапливают из священного божественного источника и транслируют в окружающий мир. Поэтому считается, тот, кто становится саньяси, приносит пользу миру, поскольку у него есть привилегия думать не эгоистично, думать обо всем мире, окружающим, поскольку окружающие получают большое благословение. Его род, семья, родители, братья, сестры, дедушки, бабушки, даже если они покинули тело, или живые братья, сестры, просто самим фактом соприкосновения саньяси. И самому себе, потому что он вступает на путь очищения, очищает каналы, чакры, васаны, самскары, свой ум. И считается, что саньяси не обязательно проводить ритуал Питритарпана, ежедневный, который все домохозяева проводят для своих предков, потому что самим фактом своей саньясы он улучшает судьбу и освобождает, некоторые говорят, 21 поколение, другие говорят, 60 поколений предков. Вопрос?
Ом Гуруджи, скажите, пожалуйста, каким образом все-таки освобождаются предки при освобождении саньяси?
Конечно, не сам факт принятия саньяса освобождает предков, а когда саньяси продвигается на пути, достигает высокой пхуми, просветления, освобождения, сила сияния его сознания, она освобождает его предков. Они получают его духовный свет по каналу тонкой астральной связи, как вдохновение, и их души начинают направляться к освобождению. Благодаря кармической связи, как бы это сказать, ну, если кто-то рядом с вами радостный или веселый, то вы через некоторое время подпадете под его веселое настроение, так? А если кто-то, связанный с вами, сияет светом божественного знания и просветлен, вы подпадете под его просветленность. А души предков связаны с душой просветленного сильно. Вот так. И вот внешняя польза, внутренняя и тайная польза саньясы. И все потому, что саньяси развил должный уровень воли и разума. Потому что он выработал в себе вот это качество. Это и есть мати. Поэтому саньяси считаются старшими учителями всех людей. Потому что они думают правильно, они понимают мир правильно, они действуют правильно, они могут дать правильный совет или поделиться высокой энергией, высококачественной энергией. У саньяси тоже есть своя градация. И есть обычные саньяси, а есть саньяси-джняни, наделенные джняной, просветленные. Те, которые обладают сполна просветленной мудростью. Тем есть ситхи, те, которые обладают силой и совершенством. Есть маха-ситхи. Конец. Маха-ситхи – это уже следующий класс перед переходом в девы, в божества. Поэтому саньяси идет дальше по пути эволюционной лестницы. К маха-ситхам, девам, риши, божествам. Там множество классов в виде дхары, в виде швары. Мантры, мантра-махешвары, акалы, шамбхавы, шакты. Целая божественная вселенная, как куда идти по духовной карьерной лестнице. И все это благодаря саньясе и принципу мати, который в саньясе очень важен. Вот созерцательная практика, начиная атма-вичара, концентрация, все это есть. Дух развития сознания. Мати.
Мати – это все это и многое другое. Поскольку внутри каждого, кто руководствуется присутствием гуру, есть способность видеть не только двумя глазами, но и всеми тремя одновременно. Описанный здесь духовный интеллект – это не что иное, как мудрость или мудрый купол, если захотите.
Кто-то ведь имеет опыт видения духовным зрением, видения третьим глазом, так? Вот. Сколько угодно. Ну, все имеют, каждый имеет опыт. Когда вы хотите узнать что-то, вы настраиваетесь на это, и возникает образ. И он возникает не здесь перед глазами, а возникает в центре головы. Или в затылке прямо. Потому что вы воспринимаете не через глаза, и не через глазные нервы и каналы, а непосредственно третьим глазом. Или он возникает в макушке. И в зависимости от силы вашего психического видения, вы видите близкое или удаленное будущее. Или вы видите состояние души других людей, их мысли, их умонастроение. Хотя при этом нет смысла в этом сильно любопытствовать. Или вы видите души, которые не живут в этом мире, и можете даже общаться с ними. Либо вы видите удаленные события, либо вы видите деяния богов и ситхов в других измерениях. Это разные формы духовного ясновидения. В самом худшем варианте, в низком уровне, вы видите собственные мысли и проекции, которые нельзя считать чем-то объективным существующим. Это результат развязывания рудра-грандхи, открытия третьего глаза. Это не делает вас просветленными и освобожденными. Это просто открывает для вас сферу тонкого восприятия. Вместе с ней приходят и достоинства, и проблемы тоже. Мало видеть, надо быть отрешенным от видения. Надо не поддаваться его воздействию. Надо уметь это видение растворять и освобождать. Поэтому дело не столько в том, что мы видим, а столько в том, насколько мы способны освобождаться от того, что видим. Просто к вам добавляется еще один орган чувственного восприятия. У вас были 5 органов чувств, теперь появился 6. И через 5 вам хватало кармы, так? И вы через 5 привязываете, а теперь 6 и очень тонкий. Это значит, добавилась еще одна проблема. Вам надо было освобождать глаз, освобождать ухо, язык, нос, рот. Теперь третий глаз. Его тоже надо освобождать. Через него тоже приходит карма, приходят иллюзии, восприятие. И чувствовать других людей. Это, с одной стороны, это качество развитого сознания. Да, это более высокая способность. С другой стороны, это одновременно и проблема. Поэтому многие те, кто обладают ясновидением, они говорят, что это не так просто, это испытание тоже. Ты становишься чувствительным, ты страдаешь, сталкиваешься с кармой других людей. И это может быть тяжело. Но по мере вашего роста вы понимаете, как оставаться самим собой на фоне тонкого, сверхчувственного восприятия. Тогда ваше сверхчувственное восприятие оттачивается, и вы перестаете ворошить ауры других людей, перестаете пытаться читать их мысли, вам это неинтересно. Перестаете предсказывать судьбы других, в общем, не выбираете путь шамана, путь лекаря-экстрасенса и прочее. Вы начинаете прозревать сферы богов, сферы чистых стран, сферы ситхов, и обретаете более высокий уровень восприятия. До тех пор, пока это будет продолжаться, пока вас не будет интересовать сам Бог как таковой. Дальше.
Мудрость – это своевременное применение знаний, а не только мнений других, но знаний, полученных благодаря глубокому наблюдению. Руководство гуру является высшим в жизни убежденного преданного, который открыт для обучения. Словесные линии многих сампрадай выдержали испытания временем, смятением, разложением и разрушительным воздействием внешней враждебности. Сампрадаи, которые поддерживали человека и поднимали его над слоем невежества, на самом деле являются большими нервными потоками в сушумне самого пробужденного садгуру. Чтобы идти дальше по пути йоги, человек встретится в своем собственном потоке сушумны в одном из 14 нади, внутри него садгуру, гуру, который проповедует истину. Он встретит этого гуру во сне или в своем физическом теле, и благодаря милости и руководству гуру ему будет позволено продолжить восхождение наверх. Эти 14 токов в каждый момент времени на поверхности Земли имеют привязанного к ним садгуру, готового и ожидающего, чтобы открыть порталы запредельного в высшие чакры, горло, третий глаз и череп. Сказать: «Я разбудил свою головную чакру, теперь я живу в своем третьем глазу», или «Я развиваю свою сахасрара чакру», не имея возможности признать, что нахожусь под руководством гуру, садгуру, который знает и лично руководит преданным, это глупость, плод воображения. Именно в сердечной чакре, чакре познания, искатели видят сквозь завесу невежества, иллюзии, взаимодействия майи, сохранения, творения и разрушения и обретают единство со всей Вселенной и любовь к ней, всем живущим в ней созданием и народом, и всем различным формам, чувствуя себя частью этого. Здесь, на этом пороге анахата-чакры, есть два варианта. Один следит за сампрадай садгуру для последующего восхождения в вишудху, аджну и сахасрару. Другой остается без гуру, становится собственным гуру и, возможно, углубляется в различные формы психизма, астрологии, некоторые формы современной науки, раскрытия психических преступлений, карты Таро, маятники, гадания на кристаллах, психическое исцеление, чтение из прошлых жизней или гадания. Эти психические способности, когда они развитые, могут быть препятствием, сдерживающим фактором, барьером, берлинской стеной для будущего духовного развития.
Итак, когда узел Вишну развязывается, Вишну Гранхи развязывается, анахата чакра активна, и человек входит в область магической реальности, в область психики, у него всегда есть вариант. Либо стать шаманом, стать магом, либо по пути пойти по пути садху, пойти к Богу. Либо использовать эти энергии для того, чтобы укреплять свой эго-центр, либо отдавать свое эго и не использовать эти энергии, а если использовать, только во благо служения, и идти дальше, поднимаясь к сахасраре чакре, к высшим сферам осознанности. Либо остановиться на уровне астрального мира, психических способностей, на уровне оккультных сил, на уровне магического оперирования, шаманского исцеления, ясновидения низкого уровня, либо отрешиться от всего этого и двигаться в сторону постижения Бога. И вот именно линия передачи Гуру Парампара, святых, она указывает этот путь, как отрешиться от низших сил тонкого мира, как их превзойти и двигаться по пути Бога. И когда человек не знаком, и он впервые открывает этот мир, это очень впечатляет, очень завораживает. И это завораживает проявлять эти силы, связываться с ними, оперировать ими, прицепляться за них, использовать для какого-то личного блага. Если нет парампары, то для души этим духовная эволюция заканчивается в этой жизни. Поскольку нет более высокого сознания, примера высоких существ, чтобы помочь ему выбраться из этого слоя низшего психического оперирования. Если есть парампара, то все просто. Он приходит к гуру, гуру говорит: «Да, хорошо». Но что же с этим делать? Ну, забудь об этом. Иди дальше. Вот и все. Гуру дает метод самоосвобождения. Он не дает метод привязанности. И объясняет, что важен не твой психический опыт, а важна твоя способность от него отрешиться, освободиться и пойти дальше.
Они развивают анаву, эго и являются первыми отречениями, которые Садхгуру попросит преданного совершить до того, как его принять.
Стоп. То есть вайрагья, отречение, это ведь не только отречение от накопления богатства, отречение от родственных связей, от статуса в мирском обществе. Это, так сказать, детские игры в вайрагью с точки зрения садху. Истинная вайрагья – это отречение от оккультных, астральных, психических, тонких внутренних данных. Это способность отречься от этого. И гораздо сложнее отречься от внутренних данных, чем от внешнего. Например, даже сейчас многим людям гораздо легче отречься от мебели, чего-то грубо материального, чем от компьютера. Отречься от социальных сетей, статусов, записей, аватаров, просмотра новостей, роликов им гораздо труднее отречься, чем от материальных вещей, потому что это тонкое. Тонкое привлекает ум больше, оказывает больше очарования на ум. С психическими силами, оккультными способностями, астральным миром еще сложнее. И еще сложнее отречься, если нет парампары, вдохновляющего примера святых, которые показывают тебе выше, тебе дальше. Тебе не надо здесь оставаться. Когда есть вдохновляющий пример парампары, знания шастр, которые показывают, как отречься от низших психических структур тонкого тела, это несложно. Тогда йогин способен подняться дальше.
Приходя под руководство Садхгуру, человек действует в соответствии с указаниями гуру с полной верой и уверенностью. Вот почему в священных писаниях говорится, что гуру нужно тщательно выбирать, и когда его найдешь, следовать за ним всем своим сердцем, повиноваться и выполнять все его инструкции лучше, чем он ожидал бы от вас. И что самое главное, даже лучше, чем вы ожидали бы от вас самих. Психические способности сами по себе не являются препятствиями на пути. Им разрешено развиваться позже, после того, как пара Шива, Нирвикальпа Самадхи, была достигнута и полностью установлена внутри человека.
Считается, что ученик на уровне Пашу, гуру говорит, надо туда. Он не понимает. Гуру говорит, нет, надо туда. Он все равно не понимает. Гуру ставит большой указатель. Каждый день говорит, надо туда. Потом он все равно не понимает. Он берет его за руку и говорит, вот сюда надо. Ученик уровня Вира, гуру говорит, ему надо туда. Он собирается с волей и идет туда. По пути его иногда заносят. Гуру подставляет плечо и говорит, все нормально, вот все нормально, вот сюда, сюда, все правильно. Ученик уровня Дивья, гуру говорит, он даже не говорит, он так глазами. И он уже там. Гуру говорит потом. И он уже там. Ученик Дивья двигается вот так. По принципу хорошей лошади достаточно тени кнута. Ученик уровня Пашу иногда такого, что он говорит, гуру, все, не могу, ноги не идут. Тогда гуру говорит, садись мне на спину. И несет его. Вот. Разница в темпераментах, разница в заслуге. Вот. Поэтому разница и в методах. Дальше.
Это также будет зависеть от милости и руководства гуру. Поскольку эти способности рассматриваются как инструменты для выполнения определенных работ, порученных от гуру, преданному выполнять до конца жизни физического тела. Это личное эго, анава, которое развивается благодаря практике хиромантии, астрологии, карт Таро, предсказания, прочтения прошлой жизни, хрустального шара, исцеления кристаллами, переноса праны и так далее. Совершенствование личного эго – это дар от исцеленных, которым помогают, которых воодушевляют, и тех, кто в восторге от психической силы, пробужденной в сердечной чакре этого самого совершенного человека высшего сознания, который не гневается, не проявляет страх или любые более низкие качества. Развязывание уз. Три малы, которые нас связывают. Майя – вечный танец творения, сохранения и растворения. Карма – наша прарабдха-карма, принесенная с нами в эту жизнь вместе с кармой, которую мы создаем сейчас и создадим в будущем. И анава – эго, невежество или чувство отделенности. Майя может быть понята, увидена и скорректирована с помощью способностей познания сердечной чакры, удовлетворения и сострадания. Карма может быть использована посредством регулярных форм, дисциплинарных практик тела, разума и эмоций и понимания закона самой кармы как силы, которая посылается через мысль, чувства и действия и чаще всего возвращается к нам через мысли других людей, чувства и действия. Но именно анава мала, мала личного эго, является связующей цепью, с которой так легко не справиться. Это последний путь только в момент смерти перед величайшим Махасамадхи, выдающегося Риши, цепь анава мала окончательно разрывается.
Стоп. Как проявляется карма? Если человек в прошлых жизнях накапливал карму возмущения, то волей самскары возмущения есть его тонком теле. И когда принимается физическое тело, энергетическое и тонкие срастаются как бы вместе. И постепенно эти самскары процветают в нем, прорастают в нем. И у него формируется личность и характер возмущения. И даже если он получил хорошее воспитание, и личность его воспитана хорошо, правильным, культурным, цивилизованным воспитанием, то все равно эти кармы остаются в ауре. Они являются подавленными, но вибрирующими. И тогда в присутствии других людей они начинают вибрировать так, что тонкое тело начинает других начинает чувствовать. И тогда другие люди рядом с ним начинают возмущаться от присутствия таких карм в его ауре. И они понимают, почему там, где он, там вокруг него люди возмущаются. Потому что его кармы провоцируют в ауре других людей энергию возмущения, а они подпадают, потому что он является генератором, источником возмущающих энергий. Тогда он получает карму возмущения в отношении себя самого. До тех пор, пока она не будет изжита. Это же касается... И он попадает в пространство, где всегда вокруг него возмущаются. Пока он четырьмя бесконечными или практикой самскар-шутхи не растворит их и не живет себе. То же самое в отношении гнева. Если он получает тело, то самскары гнева из тонкого тела и его прана соединяются вместе. И его энергия действует так, что люди, которые рядом с ним, чувствуют вибрацию Муладхары чакры. Она резонирует с его Муладхары чакрой, и в них появляется немотивированный гнев. Хотя он может быть воспитан и действовать, но все равно это может проявляться. И он может испытывать карму гнева, когда гнев от других проявляется в отношении него самого. Вопрос?
Гурджи, это же можно также сказать, ну, что если даже вот внешние люди нормально себя ведут, то есть они не реагируют, но ты себя чувствуешь, ну, то есть что-то совершаешь и какой-то вот негатив испытываешь внутри, какой-то, ну, тревогу или что-то такое, ну, такое неприятное чувство, то это может быть из тонких миров какие-то виды, ну, живые существа, ну, они видят, что ты неправильно как-то поступаешь, и тебе вот посылают вот это вот чувство, чтобы ты изменился. То есть это как бы не от других людей оно как резонирует, а может из тонкого мира идти, так ведь?
Множество вариантов. Это только один из вариантов. Таких вариантов может быть множество. Вы можете быть связаны рнанубандхами, кармическими долгами друг с другом. И только когда вы становитесь вместе, эти кармические долги обостряются. Планетарное влияние. Влияние тонких существ. Все это тонкий мир. И все это карма. Например, человек накопил много кармы вожделения, вожделеющих образов, вожделеющих энергий, и тогда в его присутствии все очаровываются им. Если низкая карма вожделения, вожделеют к нему. А если высокая карма, очищенная, ну, он как кама, как бог любви. Все подпадают под его луну в гороскопе, под его обаяние. То есть карма может проявляться на низком, неочищенном уровне, когда даются грубые, прямые результаты. Может в обожествленном, в очищенном. Тогда негативные аспекты кармы могут проявляться более чисто. Например, если вы растворили свой гнев и объединили его с пустотой и недвойственностью, то другие люди в вашем присутствии уже будут чувствовать пробуждение энергии. У них будет выходить гнев, но это будет связано с откровениями, с просветленными состояниями. Муладхара чакра будет раскрываться в вашем присутствии. Вот. Очень много нюансов здесь, может быть.
Дальше. Если мы сравним эту анава-малу, личное эго, с настоящей малой, цепочкой бусин-рудракши, цель на пути на этом этапе мати состоит в том, чтобы начать устранять бусинки, делая цепь все короче и короче. Мала должна становиться все короче и короче, а не добавлять к ней бусины, чтобы она становилась все длиннее и длиннее. Предупреждение. Если анава мала, символически гирлянда из бусин Рудракши имеет 36 бусин, и она постоянно возрастает до 1008, из-за практик и связанных с ними увлечений в психических сферах, псевдонауки, парапсихологии, таких как сгибание ложек, телепатия, ченнелинг и эктоплазматические проявления, эта нить из 1008 бусин Рудракши может стать настолько тяжелой, настолько опасной для владельца, что в конце концов он упадет и сломает нос.
Образно. Анава мала, загрязнение эгоизмом, здесь символически представляется Садхгуру Шивая Субрамани с вами в форме Рудракши, четок, где каждая бусина – это какое-либо эгоистичное самскара, эгоистичное проявление, которое в потенциале может стать одной жизнью. Чтобы ее отработать, надо получить тело, попасть в соответствующие условия. И путь освобождения – это значит, мы на этих четках убираем бусины, убираем, чтобы осталась только сутра, только нить. Сутра, нить представляет собой чистое сознание. А каждая бусина – это определенное эгоистичное состояние, самскар, ума, отождествление. И путь освобождения означает, мы уменьшаем количество бусин Рудракши на этой анавамале. А путь кармы означает, что количество бусин увеличивается, увеличивается, увеличивается до 1008 и так далее.
Дальше. Мудрые говорят, гордость предшествует падению. И все же более мудрые знают, что духовная гордость – это самая трудная гордость, с которой нужно справиться, устранить, подняться выше в жизни. Духовно гордые никогда не открываются Садхгуру. Это делают мистически скромные. Мати также интерпретировалась как хороший интеллект, острый интеллект, ум, направленный на правильное знание или ведическое знание. Хороший интеллект в контексте индуистского правица был бы правильным знанием, основанным на сиддханте, шраване, изучении писаний. Разумеется, острый интеллект означает прозрачный или панорамный интеллект, который познает всю картину, а не только знает об одной из ее частей. Ум, направленный на правильное знание или ведическое знание, относится к интеллекту, развитому через сиддханта-шравану. изучение вед и других писаний очищает интеллект, поскольку вера создает отношения, и отношения создают действия. Интеллект, основанный на истинах Санатаны Дхармы, является разумным для божественных законов Вселенной и связан с тем, чтобы исполнять их как часть этого. Для этого направляются все прарабдха-кармы этой жизни и конгломераты реакций действий, сформированные в этой жизни. Интеллект, как и эмоции, является силой дисциплинированной или недисциплинированной, созданной правильными знаниями или неправильными знаниями. Это само по себе процессы, логичные или нелогичные, оба вида знаний или их сочетания. То, что обуздывает интеллект, это сиддханта шравана, изучение учений и слушание мудрой устоявшейся традиционной линии, которая выдержала испытания временем, опустошением и всеми попытками преобразования. Интеллект – это нейтральный инструмент, который можно использовать для плохих или хороших целей. Но в отличие от эмоций, которые являются теплыми, а также нейтральными, интеллект холоден. Огонь силы кундалини, пропитывающий интеллект, очищающий его, сжигающий невежество неправильных понятий, мыслеформ, убеждений, связанных отношений, вызывающий отвращение к определенным действиям, который формирует очищенный интеллект и духовную волю познания, известный как мати. В общем, мати — это использование интеллекта душой для духовной жизни.
Ом.